Глава шестая. Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж к тетушке Мальвинцевой. Забота о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника — все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство, как будто искушение, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца, и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна. Мысль об опасностях, которым подвергался ее брат, единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучил ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной, но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшееся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды. Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах, сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга. И когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство. Внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды. В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья, не переставая, думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей в ее глубоком трауре неприлично принимать гостей. То она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее. То ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова, и взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение. То она говорила себе, что только она своей порочностью могла думать это про них. Не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плюрезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей, и которые она скажет ему. И то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит. Но когда в воскресенье, после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения, только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза светились новым, лучистым светом. «Вы его видели, тетушка?» — сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойно и естественно. Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновение голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в то самое время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грацией движением, она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые женские грудные звуки. Мадемуазель Бурьен, бывшая в гостиной, С недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться. Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное, это такт и грация, думала мадемуазель Бурьен. Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем мадемуазель Бурьен, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты, как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось, как вдруг с неожиданной, поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная, искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубую, темную и бессмысленную, когда зажигается свет внутри, так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая, духовная внутренняя работа, которую она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование — все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица. Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам. Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии. Говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет. Говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи. Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастьях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну, и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным, и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову. Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром. Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его, и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд, и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно, весело стал целовать мальчика. Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них, но губернаторша все-таки продолжала свое дело сватовства, и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свидание между молодыми людьми у архиерея перед обедней. Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать. Как в Тильзите, Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его, он чувствовал, непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне высказать свои чувства княжне Марье, было бы то, что он называл подлость, и он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже, и не то, что знал, а в глубине души чувствовал, что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень-очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни. После его свидания с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье, но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда-то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни, белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, маман, папа, их отношения с ней и так далее, и эти представления будущего доставляли ему удовольствие. Но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.